В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», идет передача Михаил Соколов. Тысячи людей выходят на улицы Хабаровска в знак протеста против ареста губернатора Сергея Фургала, явно критически оценивая обстановку в стране. Да, ну вот толпы тут, наверное, 20 тысяч было по разным оценкам, а то и 30. В общем, вполне такие убедительные манифестации. Ну, цензура работает. Российское телевидение не показывало, что в какой-то момент на улице Хабаровска выходило и до 40 тысяч человек. Сам Владимир Путин, как мы пока понимаем, Хабаровска не видит в упор. Поручил заняться регионом полпреду Трутневу, который появился сегодня в Хабаровске, а президент занимался планами аж на 2030 год. Вот мы попробуем сегодня разобраться, какова стратегия, тактика российской власти, зачем усиливаются и почему репрессии. У нас в студии наш гость, политик Дмитрий Гудков. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну и на связи появится политолог, тоже бывший депутат Государственной Думы, но от «Единой России», Сергей Марков. Дмитрий, ну вот ситуация теперь у нас политическая после обнуления. Кремль, похоже, дал отмашку силовикам на такие репрессии разнообразные. Или все-таки они сами как-то побежали впереди паровоза начальства? Как вы думаете?
Ну, у меня такое ощущение, что уже не Кремль силовиками командует, а силовики командуют администрацией президента. И на самом деле, если посмотреть результаты голосования и социологию, сейчас не помню, по-моему, Центр стратегических разработок делал социологию, где было четко показано и рейтинг Путина, который снижается, а голосование показало, вот если убрать все фальсификации, с учетом того, что половина противников бойкотировали, то результат по стране, наверное, где-то 60-40. А если бы все пришли проголосовать, то Путин бы проиграл эти выборы. И мне кажется, очень важно сейчас вспомнить многие опросы, которые проходили в Москве, в Питере, в крупных городах, где даже вот на таком голосовании Путин проиграл. Я лично сам выходил на улицы Москвы в разных районах, я включал камеру. Не выключал ее там 2-3 часа. И вот я опрашивал всех подряд около метро. И молодых, и пожилых, разных людей, разных возрастов, разных профессий. У меня было в средних таких районах Москвы, ну, примерно 70-30 в пользу нет.
Но это Москва, столица.
В Питере то же самое. Например, если мы возьмем Exit Polls, которые независимые проходили в Москве и в Питере, даже в этот день голосования Путин проиграл в Москве и в Питере. Это о чем говорит? Что Путин перестал быть популярным политиком, он перестал быть для системы и для режима электоральным локомотивом. Вот. Поэтому совершенно очевидно, единственное, чем он может удерживать власть, это дубинками. И, кстати говоря, если вспомнить результаты и выводы, которые сделали социологи после исследований, что действительно очень много людей, которые готовы выходить на протесты, но при этом очень много среди них тех, кто боится репрессий. Поэтому власть сделала элементарные выводы. Нужно всех запугать. Нужно вообще задерживать, в том числе даже за одиночные пикеты, чтобы у людей даже не было желания как-то протестовать и выходить на улицу. Собственно, чем они занимаются? Ведь ну, какой смысл в задержании журналистов сегодня, которые проходят десятки уже в автозаках, десятки задержаны? Какой смысл вообще Сафронова арестовывать? Тем более по какой-то совершенно непонятной статье. И здесь уже общество, мне кажется, консолидированно поддерживает. Ну, очень многие поддерживают Сафронова, и в том числе журналисты кремлевского пула. То есть это все делается для того, чтобы создать такую атмосферу страха.
Но тут еще и эпидемия помогает. Собственно, многие боятся выходить из-за эпидемии, а власть ссылается вот на все, когда, например, одиночные пикеты разгоняют, ссылается, ну как же так, вот эпидемия тут у нас.
Они пользуются тем, что многие боятся из-за эпидемии выходить, потому что понимают, что какого-то массового сейчас протеста летом не будет. В том числе по этой причине. Я думаю, что они готовятся на самом деле к политической осени. А политической осенью грозит поражениями в регионах. Совершенно очевидно, что кандидаты от «Единой России» столкнутся с большими проблемами. А с учетом того, что во время кризиса, во время пандемии, во время карантина, Путин по большому счету никому не помог?
Ну как, на детей ну, это, подкинул.
Ну это не считается. По 10 тысяч. Это не помощь в сравнении с, там, с тем, с той помощью, которую американцы оказывали своим гражданам и бизнесу. Там триллионы долларов просто выделялись. У меня есть знакомые, которые сказали, что во время карантина они получили больше денег, чем зарабатывали, когда работали. То есть даже вот такие истории. Поэтому денег людям не дали, многие потеряли работу, бизнесы сейчас закрываются, банкротятся очень многие. И осознание вот этих проблем придет где-то, наверное, к сентябрю, к октябрю. И вот тогда ожидается действительно массовый протест.
Хорошо, а вот на ваш взгляд, все-таки Владимир Путин верит в эту 80-процентную поддержку своих идей? Вот он отличает, собственно, нарисованные цифры и вообще вот сама администрация от реальных?
Ну, мне кажется, что интуитивно он должен чувствовать, что народной любви больше нет. И, ну, это, наверное, надо уже психолога приглашать и у психолога спрашивать, что обычно в таких случаях делают люди. Наверное, он это ощущает, и именно поэтому репрессии становятся, наверное, таким основным инструментом управления обществом. Это мы видим. То есть все, у них остались только полицейские дубинки. Никаких пряников больше нет, только кнут. Но насколько он будет эффективным и как долго он будет работать, время покажет. Но мне кажется, что очень сейчас сильно политизируются те, кто раньше вообще никак не участвовал в политике. Я вот карантин провел под Коломной в деревне простой. Я там всех знаю, мы там 30 лет уже живем. И там очень многие люди, которые там «Крым наш!» кричали, я их просто знаю с детства, да, которые поддерживали Путина, поддерживали его, или там внешнюю политику Путина поддерживали. Сегодня его ненавидят. Я это просто ощущаю.
То есть, стали.
То есть раньше было либо безразличие, либо поддержка. Теперь либо безразличие, либо ненависть. То есть вот никакой поддержки уже нет. Я думаю, что даже те люди, которые голосовали за это, в основном бюджетники, но которых либо очень попросили. То есть там идейных таких сторонников не так много.
Ну, давайте Сергея Маркова послушаем. Сергей Александрович, здравствуйте. Ну что, кончилась народная любовь к Владимиру Путину? Вон по Хабаровску ходят толпы и кричат «Путин вор».
С Путин, вот этот лозунг, да, туда притащили к концу акции. Я вас информирую, зрителей, слушателей, читателей, да? Да, чтобы вы правду знали. Значит, притащили эти лозунги на больницы и ходорковцы, да, ходорков. Значит, ну, присоединились к массовой акции, которую без них провели эти самые сотрудники Фургала, организовали. И как только они появились со своими этими лозунгами, народ-то сразу разбежался и больше не стал переходить. Знаете, там ни Путина не любят, там москвичей не любят.
Убирались. Сергей Александрович, да вы что? Сегодня народ опять выходил. Ну что ж вы выдумываете-то? Никто не разбежался. Ходят каждый день.
Это уже не народ.
А кто ходит?
Ходят небольшие, там несколько десятков как раз профессиональных навальницев, профессиональных ходорковцев и, соответственно, имитируют народные протесты. Ну, кто кому-то понравилось тусоваться. Я помню, что вот когда были события августа 91 года, там вот палатки, помните, баррикады, то какая-то часть людей, им настолько понравилось участвовать в протестах, что они еще 2-3 недели не расходились. Там давно уже и власть у Ельцина была, Горбачева уже не было, ГКЧП в тюрьме сидела. Они все в палатках там тусовали, что-то придумали, чем заняться. Поэтому таких тусовщиков, кому нравится такое настроение общественного воодушевления, они тоже всегда есть, но это, как вы понимаете, психически не самые адекватные люди.
Сергей Александрович, поэтому я прошу прощения, так вы что считаете, что никаких оснований для протестов на Дальнем Востоке вообще нет, да? Вот арестовали губернатора популярного, у которого популярность выше, чем у Путина, как сообщают местные социологи. Его выбрали вопреки воле Москвы. Он там проводил определенные социальные преобразования. И что, нет повода, чтобы людям протестовать?
40... Да есть повод. Я сейчас тоже расскажу об этом. Я начал говорить, меня перебили. Они там протестуют против москвичей. Сейчас скажу, почему там против москвичей протестуют. Но вы, друзья, для них, и Навальный, и Ходорковский, дважды-трижды больше москвичи, чем Путин. Поэтому они вас ненавидят больше, чем российских министров. Значит, Путин в какой-то мере спасения видит благодетеля, так сказать, исходя из того, что бояре плохие, царь хороший. Но теперь почему они протестовали? Конкретно, объясняю вам, да? Вовсе не против того, что сняли Фургала. Они же за Фургала не голосовали практически, они голосовали против представителей партии. За что? Против хабаровцы. Они против того, что западники-технократы слили проект развития Дальнего Востока, и он не развивается, в отличие от Китая и остальной Юго-Восточной Азии. Они за то, что западники-технократы установили такую ультрабюрократическую систему для малого бизнеса, которая по сравнению с Китаем, с китайцами, там, с вьетнамцами, значительно сложнее создать просто обычный маленький крошечный бизнес. Они против того, что москвичи убрали столицу Дальневосточного округа из Хабаровска в Владивосток, причем убрали они, потому что приморцы прокатили представители партии власти, и хабаровчанам ничем не компенсировали. Они против того, что москвичи забрали возможность у дальневосточников каждый год летать к своим семьям в европейскую часть России. А это одна из важнейших вообще, так сказать, ну, что ли, составляющих социальной жизни людей с Дальнего Востока. Раз в год со своими родственниками увидеться в европейской части России. Сейчас у них нет такой возможности, потому что денег слишком мало. Вот против этих вещей они и протестовали. Это реальный социальный протест. Я надеюсь, что власть его услышит и, соответственно, примет меры. А затем они считают, что именно москвичи создали такую систему, когда криминал сросся с властью и сросся с бизнесом. И причем хватают и некоторых только из них. Срослись-то все, а хватает только тех, у кого лапа недостаточно мохнатая. Вот они считают, что если бы Фургал был от «Единой России», то лапа была бы мохнатая. А поскольку он, значит, от ЛДПР, то лапа у него лысая.
Слушай, давайте Сергей Марков высказался, Дмитрий Гудков. Смотрите, какая интересная концепция политолога, который всегда защищает Путина. Виноваты кто? Какие-то западники непонятные, да? Какие-то технократы развели бюрократию, да? Не выполнили там всякие государственные программы, бюрократизировали экономику, все провалили. Я не понимаю, кто у власти-то вообще? Кто у власти? Не Путин со своей командой? Вот Сергей Александрович как-то противоречит,
прямо скажу. Мне кажется, что политологам провластным сейчас очень тяжело, потому что даже за уши никакие аргументы не притянешь. Ну, просто это звучит нелепо и глупо, и не просто так в студии здесь все ухмылялись и улыбались, слушая сейчас Сергея Маркова. Протест на самом деле в регионах не против какой Москвы? Против Орды. Против путинской Москвы, против Кремля, который, во-первых, отобрал налоги у регионов, во-вторых, отобрал право выбирать своих губернаторов, мэров, что у нас администрация президента, так сказать, выдает мандат на княжение в регионах, и это людей, конечно, раздражает. То, что с ними никто не считается. Именно власти московские, кремлевская власть не уважает и навязывает своих людей.
То есть это оскорбленные чувства?
Конечно, это оскорбленные чувства людей, которые имеют свое достоинство, которые хотят, чтобы их выбор уважали, с их выбором считались. А тут получается, что, конечно, они голосовали не за Фургала, безусловно. Они голосовали против кандидата от партии власти. Но тем не менее.
Но там был губернатор, которого они видели в работе, Шпор.
Да, это уже потом Фургал стал неким таким, ну, не символом, конечно, протеста, но он стал, скажем так, фигурой этого протеста. Вот. Не потому, что он там был каким-то серьезным оппозиционером раньше, но тем не менее, все равно он пришел. И он, во-первых, не стал слушать Москву. Он провел в региональный парламент. Там ЛДПР теперь первая партия, он не слушал, значит, не слушал Кремль. Потом он не стал так нагло вбрасывать голоса за Путина во время голосования по поправкам в Конституцию. И это мы видим просто изо всех анализов. Можно посмотреть, там низкая явка, и там более-менее математические голоса, ну, скажем, относительно честно распределяются в сравнении с другими регионами. И тут вдруг вытаскивают какое-то дело 15-летней давности. Обвинение в убийстве. Я не знаю его прошлое, я с ним лично, ну, то есть я с ним пересекался.
А вы в доме же сидели с ним?
Ну, мы пересекались, но мы лично не знакомы с ним. То есть я увидел Он мало очень выступал в Государственной Думе, то есть...
Такой задний скамеечник, да?
Он не был каким-то там очень активным депутатом, но тем не менее, да, вот он стал губернатором, и люди за него проголосовали. А теперь у людей выборы украли, и все же понимают, что, ну, слушайте, если он замешан в каких-то преступлениях, так вы же с 2007 года знали, что у вас в Думе сидит такой человек. У вас была эта информация, почему вы не реализовали, почему вы пустили такого человека в Думу?
Или ее не было.
Или ее не было, это просто вранье. Поэтому люди возмутились. И они возмутились, они, конечно, выступили против Москвы, но против той Москвы, которая лишает их выбора, лишает их денег, перспектив и так далее. Да, это протест против Москвы. И впереди мы увидим массу таких протестов в регионах, потому что нашей стране нужна реальная федерализация. То есть люди на местах должны перестать оглядываться на Москву, должны принимать решения, должны избирать свою власть, должны получать налоги, или, по крайней мере, большую часть налогов должна оставаться в регионе, и это станет мейнстримом в политике. Поэтому протест, конечно же, против Кремля. И то, что там кричали, кричалки были против Путина, ну, в общем-то, после этого никто никуда не разошелся. Как мы знаем, протест, наоборот, только стал набирать силу, и второй день они протестуют. И я думаю, еще впереди масса протестов. Я, честно говоря, не знаю, как Кремль сейчас будет навязывать какого-то человека, другого.
Ну вот его они Трутнева прислали полпреда туда, который тут же обвинил местную власть в том, что она плохо работает, плохо борется с эпидемией и вообще вся какая-то странная, да. Поэтому у меня есть подозрение, что, по крайней мере, из той команды, которая на месте там есть, они выдвигать людей не будут. Ну вот, к сожалению, у нас сегодня такая беда, из Хабаровска никого нет. Во-первых, поздно, во-вторых, там многие политики местные. Как приехал, значит, Трутнев, так просто попрятались, телефоны повыключали.
У власти главная проблема. Они уничтожали на протяжении 20 лет политическую конкуренцию. У них, в принципе, фигуры нету. Они зачистили поле в каждом регионе. То есть в каждом регионе маломальски такие популярные лидеры появлялись. Либо их сажали, либо выдавливали из страны, либо просто уничтожали их бизнес, и люди были вынуждены вообще перестать заниматься политикой. Все. Не из кого выбрать, у них нет никакой скамейки, они тусуют одну и ту же колоду. У них министры просто меняют, так сказать, ведомство.
Ну там охранников каких-то путинских.
Да, охранника уже не пришлешь. И самое главное, что все они, эти охранники, они не в состоянии с людьми общаться даже на площадях. То есть это определенный навык нужен. Человек должен прийти, да, встретиться с людьми, выслушать всю критику, аргументы, уметь с ними разговаривать, уметь вести дебаты, участвовать, да, в цивилизованной политической борьбе, а эти навыки утрачены. Поэтому сейчас будет серьезная проблема. Это только начало. Я думаю, что после выборов в сентябре они вообще придут к решению отменить эти выборы. Потому что
них... То есть они могут отменить губернаторские выборы?
Я думаю, что все к этому идет.
А зачем? Это же все-таки какой-то канал коммуникации, выпуска пара, в конце концов, нормальных отношений с регионами. Если они опять будут назначать каких-то людей, ну, совсем уже сверху, ну, треснет эта вертикаль.
Так рассуждают здравые люди. А там, к сожалению, логика здравого смысла, она давно уже не в центре принятия решения, к сожалению. Поэтому... Мы всегда почему-то ждем от власти принятия какого-то разумного решения. Но раз за разом мы видим, что решение становится все примитивнее и примитивнее. То есть, грубо говоря, Путин мог выбрать любой вариант продления своей власти. Перейти на формат парламентской республики, прийти в качестве премьера, да, или там с кем-то объединиться. Там,
но не получается объединиться.
Ну, хорошо, можно через какую-то парламентскую партию выдвинуть свое правительство, возглавить. Такой вариант возможен. Да, он сложнее, но, по крайней мере, это не связано с нарушением Конституции. Они выбрали самый тупой, самый примитивный способ продления власти.
Ну, так это как вот было же проделано такое в каком-нибудь Казахстане.
Никто не ожидал, что это будет сделано настолько грубо и примитивно. Когда нарушается Конституция, когда поправки вносятся не вторую главу, там, в девятую, да, они начинают вносить в другие статьи. При этом Конституция, поправки начинают противоречить друг другу. А для изменения Конституции нужен референдум. Вместо референдума они провели непонятно что. И опозорились на всю страну. Вот это голосование на пеньках, в багажниках автомобилей. Разве это добавило легитимности? Мне кажется, наоборот, Путин Только показал, что он не способен побеждать уже на нормальном обычном референдуме.
Ну, по крайней мере, мне кажется, что он в каком-то смысле консолидировал своих противников, они почувствовали слабину, но и слабину, кстати, почувствовали наверняка и силовики, которые тоже поняли, что они незаменимые теперь люди.
Я думаю, что очень многие представители так называемых элит, они сейчас осознали, что, в общем-то, гарант утратил все свои важные козыри. Он был действительно таким электоральным таким локомотивом, как я сказал уже. Он достаточно было поддержки Путина, чтобы победил тот или иной депутат, партия, губернатор. А сейчас наоборот, это становится таким якорем. Да, это безусловно, там у него есть 27%, но эти 27% в авторитарном государстве значит очень мало. Это уже не 56%. Это означает, что на любых честных, более-менее честных выборах это нас ждет точно второй тур, а во втором туре он проигрывает любому более-менее вменяемому кандидату.
Значит, будут невменяемые кандидаты,
значит,
или выборов не будет?
Идти по пути изменения процедур. То есть они уже заявили, что выборы в государственном...
Многодневные выборы.
У нас теперь будет, да, таким же семинедельным марафоном с фальсификациями, электронным голосованием, голосованием непонятно где, без наблюдателей. Вот это они сначала попытаются внедрить, но когда и это они уже проиграют, и не смогут уже там вбрасывать 90%, им нужно будет вбрасывать для победы, тогда они попытаются выборы отменить, придумать что-то. Как они в 2004 году придумали, после Беслана, что для того, чтобы победить терроризм, нам необходимо назначать губернаторов, чтобы контролировать ситуацию в регионе.
А теперь что, криминал победить?
Ну, пожалуйста, вот видите, человек обвиняется в убийстве, 15 лет назад совершил убийство, как они пытаются всех убедить. Вот, чтобы криминал не рвался во власть, значит, нужно выборы губернаторов отменить. То есть я просто это не исключаю. Это следующий логический шаг этого режима.
Ну, это такие простые решения. Давайте мы Сергея Маркова тоже послушаем. Сергей Александрович, ну что, теперь из-за событий в Хабаровске, похоже, могут отменить, например, губернаторские выборы в регионах. Вы-то как, наверное, за, чтобы укреплять вертикаль?
Нет, я, конечно, за то, чтобы губернаторские выборы были обязательно. Но там шла реальная политическая конкуренция. И чтобы таким людям, как Дмитрий Гудков, тоже можно было участвовать в этих выборах более спокойно как-то, чтобы снять эти какие-то преграды. Тем более, что, еще раз повторяю, страшно далеки вы, ребята, от народа. И еще хабаровчане вас терпеть не могут значительно больше, чем путинских министров. Но я хотел бы от этой абстрактной общей темы, да, перейти к конкретике все-таки по Хабаровску, по этим губернаторским выборам. Ну, во-первых, никаких оснований нет отменять губернаторские выборы, а то, что там кое-где выигрывает оппозиция. Она должна кое-где выигрывать. Где-то должны быть оппозиционные партии у власти, иначе как они воспитываться будут, да? Да и даже вот вы считаете, что это имитационная демократия, ну, тоже как имитация это будет, если никто из оппозиции выигрывать никогда не будет. Пускай будут и депутаты, и губернаторы, а так они есть.
Сергей Александрович, ну, смотрите, вот Жириновский же возмущается, он же выиграл выборы, теперь отбирает. Но даже в этой имитационной, так сказать, псевдодемократии логично было бы, наверное, не обижать ветерана российской политики, да, который тоже работает на власть, оставить регион, так сказать, на кормление его людям. А похоже, что у него, так сказать, поле явно сузится. Да и у некоторых других губернаторов, там в Хакасии, например, тоже явно под ударом коммунист. Похоже, что они будут теперь мириться вот с существованием этих псевдооппозиционных губернаторов. Позовут всех вступить в партию «Единая Россия» или, по крайней мере, присягнуть. Разве не такая логика развития событий?
Нет, не такая. Вы, кстати, ребята, определитесь. Либо у вас это псевдооппозиция, тогда их везде должны приветствовать. Либо это оппозиция, если их гонят, тогда это оппозиция. Ну, что-то запутались там в своей логике. Значит, а теперь про народ, который вы, ребят, не понимаете, а Владимир Владимирович его хорошо понимает, с ним на одной волне. Вот понимаете, в чем дело? Вы здесь рассуждаете немного как профессора, ну, правда, немножко обернувшие в стиле американского левого университета. Значит, но миллионы рассуждают не как профессора, миллионы рассуждают зачастую рационально, и имеют на это право, они миллионы, они народ, они вас кормят. Значит, и вот слышали логику? Царь хороший, бояре плохие. Вы слышали эту же поговорку много раз? Ну, много-много раз. Вы ее много раз говорили. Ну, так она и работает. Что удивляетесь-то? Так оно и есть. Вот так для народа. Царь хороший, бояре плохие. Да, хотя и царь вроде и бояр назначает. Ну, так вот бывает, диалектика.
Подождите, подождите. Вот Дмитрий Гудков говорит, что проблема у царя с рейтингом уже до 27% дошло, что он уже не палочка-выручалочка, что не может он вытаскивать всю эту вороватую, коррумпированную элиту, которая надоела там и в регионах, и в Москве. Ну, слушайте, свою уже функцию не выполняет. А вы все Путина оправдываете. Народ выходит в Хабаровске и говорит, Путин вор, уходи. Там про Москву тоже говорит. Так Москва это и есть Кремль, который грабит регионы. А вы все как-то защищаете очень вяло. Нет у вас энтузиазма какого-то настоящего.
Значит, я уже сказал, это протест не против Путина, это протест против Москвы. Да? И вы для народа 2-3 раза больше москвичей, чем даже провидца. А уж Путин вообще, с точки зрения народа, не москвич. Он россиянин, ну, как бы, русский мужик такой, да, из Питера. Вот этот вот протест, он в какой-то мере есть. Но что касается рейтинга Путина, да успокойтесь, он очень высокий. Это референдум показал, что за него голосуют 50% половины от списочного состава. Да? Там даже где-то, если был небольшой административный ресурс, кстати сказать, признайте себе хотя бы честно, нет никаких серьезных таких данных про фальсификации, кроме Шпилькина, который бегает с непонятными математическими моделями, которым верят только те, кто к математике не имеет никакого отношения. Значит, рейтинг его достаточно. Более того, если смотреть рационально на вещи, то рейтинг восстановился после очень серьезного падения, после глупой, я считаю, ошибочной пенсионной реформы. Ну вот восстановился, понимаете? Я так считал бы, чтобы, может быть, и даже не лучше, чтобы не так сильно быстро восстановился из ничего. Чтобы все-таки Владимир Владимирович уволил сначала тех людей, кто ему придумал эту пенсионную реформу, с позором их уволил, да?
Значит, он Медведева уволил с позором в Совет Безопасности? Слушайте, ну, Сергей Александрович, вы какой-то сказочник все-таки. Давайте Дмитрию дадим слово для комментария. Ну, как-то вот все не получается защитить Путина. Не получается. Сергей Марков старается, а вот не выходит. Почему?
Мне кажется, бессмысленно обсуждать сейчас рейтинг Путина и против кого там Хабаровск протестует. Конечно, не против Москвы, а против питерской Москвы, против питерских. Это протест. Все прекрасно понимают, кто снял, кто принял решение посадить губернатора, за которого они голосовали. Но сейчас даже не об этом речь. Ситуация ухудшается в экономике. Ситуация в сфере защиты прав людей просто, ну, это уже, ну, все уже обратили внимание, уже ко всем пришли домой, можно сказать. У нас десятки журналистов сегодня задержанных, которые вышли на одиночные пикеты в майках. Вот их задерживали за то, что они выходили.
Дмитрий, мы это чуть позже покажем обязательно.
Да, это обязательно нужно показать. То есть в стране становится жить, ну, невозможно очень многим людям, особенно творческим, одаренным и так далее.
Слушайте,
и
но я протест, обратил бы, знаете, на что
внимание.
Этот протест
будет дальше развиваться, и, конечно, будет развиваться против власти, против нынешней власти, которая уже не в состоянии сделать ничего. Они не готовы ни на реформы, ни на какие-то компромиссы. Они не готовы на послабление. У них только полицейские дубинки, и рано или поздно они встретят серьезное сопротивление со стороны общества. Я надеюсь, что рано. Надеюсь, что уже осенью начнется серьезный политический протест, который объединится вместе с социальным протестом. Ведь надо понимать, что людям, даже которые раньше поддерживали власть, люди и поддерживающие власть, и которые не поддерживают власть, они все понимают, что будущего нет в такой стране. То есть люди хотят будущего, а их тянут в прошлое. Ну, невозможно так долго жить. И что касается высоких рейтингов, ну, я всегда вспоминаю рейтинг Юрия Михайловича Лужкова за неделю до того, как его сняли. Рейтинг был 75%. То есть 75% москвичей одобряли деятельность Лужкова на посту мэра Москвы, а через неделю, как его сняли, 56% одобряли решение Медведева уже.
Знаете,
вот еще... и все. Все эти рейтинги в авторитарной стране меняются за неделю.
Да, ну, знаете, власть ведет ведь такую линию на информационную блокаду. Ну, вот, например, по Хабаровску информация по телеканалам не выходит, да? А тем не менее, вот мы сегодня сделали опрос, и оказывается, что люди вполне даже в курсе и кое-что знают о том, что там происходит.
Ну, потому что все интернет.
Да? Что вы знаете о событиях в Хабаровском крае?
Там задержали Фургала за... Ну, предъявили ему какие-то обвинения. Ну, и люди вышли митинговать. Я поддерживаю их.
Конечно, слышала. Я не знаю, почему вышли люди и кого подговорили. У нас настолько бедный народ. 50 рублей, 100 рублей сунуты, и они пойдут ради этого. На любые, как говорится, демонстрации и все прочее.
Мне, прежде всего, непонятно, почему человек 15 лет работал в очень серьезных местах, и только тогда, когда его работа вроде бы не стала устраивать в Москву, его вдруг обвинили в событии 15-летней давности.
Слышала, считаю, что они молодцы. Они защищают своего человека, за которого они готовы были, видимо, постоять. Потом непонятные объявления какие-то там в его адрес.
О хабаровских событиях ничего не слышали?
Косвенно слышал, в интернете читал. Знаю, что митинг, а сути особой не знаю.
Митинг по поводу губернатора, если не ошибаюсь, которого обвиняют в связи с организованной преступностью. Если есть обоснованные какие-то доказательства наших правоохранительных органов, они же это докажут? Мы же не можем сомниться.
Да, слышал. Ну... Думаю, что люди просто показывают свою позицию, делают правильные вещи.
Ну, у нас, кстати, в интернете 62%, почти 63% считают, что главное – это то, что защищают свой выбор, и где-то 25%, 26% против ареста губернатора выступают. То есть полное понимание, слово «криминал» как-то не вызвало интереса, всего 7%. То есть получается, что информационные вот эти технологии телевизионные уже в крупных городах не очень-то работают.
Да, они уж давно не работают. Давно не работают. И могу сказать, что там, например, фильм «Дудя», неважно какой, набирает зрителей в десятки раз уже больше, чем какая-то рядовая программа федерального телеканала. То есть у нас получается так, и я это всегда говорил, что Путин, власть, политологи провластные, они живут вот в таком своем информационном мире. Они смотрят федеральные каналы, я это замечал еще, когда я работал в Думе, когда я общался с депутатами, очень многими там, из «Единой России», и я понимаю, что они мне вот рассказывают ту повестку, в которой живет телевизор. То есть они смотрят сами на себя, смотрят, следят за дискуссиями. Вот этот набор штампов этих аргументов, что там какие-то западники,
технократы,
западники там поставили какого-то бандита. Ну, это все вот из телевизора повестка. А это настолько далеко от реальной жизни. Вся реальная жизнь находится где? В интернете. По телевизору ничего не говорят про хабаровские протесты, но зато весь интернет знает ролики с этими кричалками, которые так не нравятся Сергею Маркову, посмотрело там миллионы людей. Даже, по-моему, уже там десятки миллионов людей.
Слушайте, ну вот есть, например, в оригинале тот же Владимир Путин, который продолжает сидеть в своем бункере и общаться с правительством по телевизионной связи. Сегодня он обсуждал стратегию развития страны, и, честно говоря, это звучало отчасти как какой-то доклад Леонида Ильича Брежнева. Ну вот я кусочек бы дал, чтобы мы насладились.
В России от коронавирусной инфекции на 100 тысяч населения летальность ниже, в разы ниже, чем во многих других странах, в том числе и в европейских странах с развитой системой здравоохранения. Подавляющее число субъектов Российской Федерации приступило к смягчению режимов самоизоляции граждан и иных противоэпидемиологических ограничений. Да, конечно, борьба с этой угрозой еще продолжается, но главное, мы видим позитивную динамику. Мы получили важный опыт принятия точечных, выверенных, но своевременных, считаю, решений, причем в короткие достаточно сроки. Смогли отработать и запустить новые механизмы поддержки граждан и бизнеса, которые были так необходимы в это сложное время и в первую очередь российским семьям, работникам предприятий и организаций. Мы не допустили взрывного, как в некоторых странах, драматического роста безработицы. Все это говорит о том, что у нас есть большой резерв, чтобы действовать еще более эффективно и еще более слаженно.
Ну вот у меня такое ощущение, что, во-первых, здесь внутри заложена эта речь и самоуспокоительная некая команда рисовать определенные, так сказать, циферки по заболеваемости, по безработице. Ну, там еще потом было обещание там квартир понастроить. В общем, все настолько как-то вот беспроблемно, да, они сами себе Давайте. Рассказывают, как все хорошо. Вот
просто... Представьте, в каком я был настроении, какие испытывал эмоции, когда я сидел в спецприемнике в августе, а у меня только «Комсомольская правда» радио. И вот я вот это слушал Путина, который рассказывал про демократию, там, про права человека. Вот какие эмоции я испытывал в этот момент? Можете себе представить? А теперь то же самое испытывают люди.
Да вот, в Хабаровске им рассказывают, как все плохо.
Им рассказывают, что там какие-то западники, да? Технократы их используют, что люди на самом деле разбежались, они выступают против там Москвы в виде там Михаила Соколова и Дмитрия Гудкова, как мы уже поняли здесь из слов Сергея Маркова. Или, например, бизнесмены, которые разорились, или люди, которые потеряли работу, вот сейчас слушают, как правительство поддерживает бизнес и помогает предпринимателям.
И уровень безработицы невысок. Ну,
это точно такие же эмоции, понимаете? То есть они уже вот настолько оторваны от жизни, что просто уже любой эфир, любое интервью, любое слово какого-то прокремлевского чиновника воспринимается уже со страшным негативом. Вот этот отрыв происходит. Поэтому я ощущаю новые эмоции. Они, ну, не то чтобы, они меня не радуют, конечно, потому что это ненависть. Неизвестно, к чему это все приведет, но то, что делает сейчас режим, рано или поздно может привести вообще к развалу, к распаду страны. Потому что регионы рано или поздно взбунтуются. Когда их лишают выборы, денег лишают, зачем им такое государство? Понимаете? И эта власть сделает все. Как это происходило в Советском Союзе, эта власть была виновата в развале Советского Союза. Здесь то же самое происходит.
А и вот это, они введут новую статью за сепаратизм. Они как раз собираются первым делом там усилить наказание вот по этой части.
Когда общество взбунтуется, там никто не будет читать, что написано в Конституции или в федеральный закон. Думаете, когда Чаушеско собирал митинг, там не было соответствующих законов и статей Конституции? Все там это было. Помогло этому? Нет, не помогло.
Сергею Маркову вопрос. Сергей Александрович, зачем действительно вы народ-то раздражаете, дразните вот так? Но реальность телевизионная и реальность вот та, которая есть на самом деле, они очень сильно расходятся. И вот эти самоуспокоительные речи, они действительно вызывают, ну, мягко скажу, очень мягко, раздражение, прямо скажем.
Я просто добавлю. Сергей Марков сказал, да, нужны выборы, чтобы такие люди, как Дмитрий Гудков, в нем участвовали. А я участвовал, пытался участвовать.
В изоляторе.
Да, и закончилось для меня 36 сутками в изоляторе. Да? Вместо меня пошел Бабаян и выиграл эти выборы, потому что меня там не было. Какие выборы-то? И таких, как я, много в стране. И кого лишили возможности участвовать в политике, кого-то лишили бизнеса, кого-то лишили любых других перспектив в своих сферах деятельности. То есть у нас просто отнимают будущее. Мне уже 40 лет. Я живу все с одним царем. Но... А моей дочери 20 лет, она всю жизнь при нем живет. И никаких перемен.
Ну, перемены, наверное, есть. Сергей Марков, что ответите-то? Завинтили крючки?
Значит, ну, несколько моментов. Первое, вот знаете, я довольно много езжу по стране, там, и мне очень много говорят. Вы там передайте в Кремле, значит, о том, что мы живем не так хорошо, как по телевизору показывают. И вот простые люди говорят. И я вот отвечаю этим простым людям, тоже сейчас, что сейчас отвечу вам. Да? Вы тоже какие-то простые люди, как шоферы, значит, там, домохозяйки. Вы знаете, Кремле воспринимает реальность не так, как по телевизору, а значительно более с точки зрения угроз и тревог. Вообще там занимаются внутри власти не тем, что друг друга успокаивают, а тем, что друг друга все время нагнетают проблемами и пугают проблемами. Это является одним из главных, на что ориентирована власть. Поиск проблем, хватание их, так сказать, ну, виновных в том числе, там и так далее. Поэтому, поверьте мне, власть воспринимает ситуацию значительно более, тревожно и критически по отношению к реальности, чем это делают простые люди. Ну, конечно, с вами они не сравнить, потому что вы там темники отрабатываете обкомовские. Значит, теперь, что касается вот стилистики, там, Брежнева, там, так далее, так далее. Знаете, отойдите, перед этим скажу, значит, вот телевизор, да? Но телевизор создан для того, чтобы немножко успокаивать, позитивную повестку давать. Вы людей спросите, они что говорят? Хватит чернуху гнать! Они говорят, что не власть, что власть, извините, развалила Советский Союз, только во многом потому, что она гнала эту чернуху постоянную. Прекратите гнать чернуху, говорят они. Давайте больше позитива. Ну, им и дают. Что не просят, то и дают. Вам не нравится? Свободный, читайте интернет. Там для извращенцев
ложь, ложь для успокоения, да, Сергей?
Ну, это новость международная. Панорама.
Вы знаете, ну, это не совсем ложь. Это просто другой аспект реальности. Это как реклама. Вот вы включите рекламу, там же ну, всегда пенсионеры здоровые, значит, всегда дети с родителями в хороших отношениях, и бабушек, и дедушек тоже любят. Это хороший мир, действительно. Потому и штучки всякие, которые, через которые реклама продают, они продаются. Поэтому это другой просто срез реальности. А что касается Брежнева... Это говорит о том, как страшно далеки вы, Михаил и Дима, от народа. Это вам, Леонид Брежнев, кажется плохим. А с точки зрения народа, это после Путина самый популярный государственный деятель России.
Да при котором клевещите, людям... не клевещите. Вы уже Сталина сделали самым популярным. С его репрессиями, зверствами и так далее. Так что, знаете, это Брежневым не прикрывайтесь. Застой... Кстати, слово «застой», между прочим, Кудрин сказал вот буквально сейчас. И господин Белоусов, там, первый вице-премьер, тоже что-то вроде этого пролепетал сегодня на совещании
застой
с Путиным.
Это когда стоим. А мы движемся в обратном направлении. У нас хуже, у нас деградация всех государственных институтов. И в этом проблема. Вот, поэтому, что касается вообще текущей ситуации, ну, можно, конечно, там рассказывать, что мы читаем какие-то темники, да, можно рассказывать, что жители Хабаровска вышли против западников-технократов, вот, но реально это уже всех раздражает. Просто даже вот, ну, мне даже не хочется спорить с Сергеем Марковым. Ну, понятно, что он будет говорить. Понятно, как пытается пропаганда защитить и все это преподнести. Вот, но если вы хотите, Сергей Марков, пообщаться с народом, приезжайте ко мне в деревню, я вас с гражданами познакомлю. И вы послушайте, что они думают о пропаганде.
Дмитрий, а это не опасно для Сергея Маркова?
Нет, люди у нас все-таки мирные.
Да.
Ну, по крайней мере, он услышит. Потому что чернуха – это как раз то, что вы там гоните про Украину, про Америку. Потому что люди устали уже слушать, как там у них плохо. Потому что у людей плохо. Люди хотят перемен, люди хотят понять, а какая дорожная карта, какое у них будущее.
Ну, да.
А будущего с вами нет никакого.
Ну как, Путин квартиры обещает. 5 миллионов квартир по доступным ценам.
Он откуда обещал конституцию не менять.
Ну, обещал.
И все это уже
да.
прекрасно понимают.
Пенсионный возраст тоже обещал.
И все прекрасно понимают. Поэтому на самом деле
не менять.
Они будут отменять выборы. Никаких, скажем, более сложных решений власти мы не увидим. Это совершенно очевидно. Все настолько они деградировали, что дальше будет только ухудшаться. И когда Сергей Марков говорит, что в Кремле они там знают картину лучше, это они Путина успокаивают. Они, конечно, знают. И у них цукцванг. Либо они... значит, запугивают всех, применяют дубинки, но тогда рванет рано или поздно. И это рванет так, что мало никому не
покажет. Смотрите, а в Хабаровске не стали же применять?
А если они пойдут на реформы, на какую-то оттепель, они просто проиграют все выборы. И даже московское лето показало, что большинство в Мосгордуме они сформировали, посадив всех, ну почти всех независимых кандидатов. И то проиграли во многих округах. Если бы были допущены кандидаты, большинство в Мосгордуме было бы сейчас у оппозиции, и бюджет был бы другой, и никаких задержаний бы сейчас не было, потому что парламент бы сразу бы остановил все решения до того момента, пока не освободят журналистов, активистов и так далее. Дмитрий, это была совершенно другая ситуация.
А как вы объясните вот это дело Сафронова? Я хочу обязательно показать сейчас репортаж. Собственно, коллеги-журналисты вышли к Лефортову защищать коллегу-журналиста, который, собственно, обвиняется там в шпионаже, госизмене и так далее. Никаких доказательств обществу не предъявлено. Дайте, пожалуйста, картинку.
Пока Ивану Сафронову официально предъявляли обвинения, у следственного изолятора в московском Лефортове шли задержания его коллег. Встречу в поддержку Сафронова анонсировал независимый профсоюз журналистов и работников СМИ. Попытка встать в одиночный пикет возле СИЗО прерывалась в считанные секунды. Сотрудники полиции также уводили тех собравшихся, кто пришел к СИЗО в футболке с текстом «Свободу Сафронову» и «Шпиона Вания». Это трактовалось как нарушение закона о митингах. Два десятка задержанных, среди которых подавляющее большинство – действующие или бывшие журналисты. В том числе главный редактор издания «Холод» Таисия Бекбулатова, свидетель по делу Сафронова. В ее квартире на прошлой неделе также прошли обыски. Участники дела Сафронова под подпиской о неразглашении государственной тайны. Все, кроме адвоката Ивана Павлова. Тот заявил собравшимся, что в деле пока так ее и не обнаружил.
Вот это желание отобрать все подписки от нас, чтобы заставить нас молчать, связано с тем, чтобы не показать вам прямую связь обвинения с журналистской деятельностью Ивана Сафронова.
Обвинение в госизмене Сафронов отрицает. На прошлой неделе Басманный суд Москвы арестовал его на 2 месяца.
Ну вот вопрос, действительно, зачем было вот так вот резко раскручено это очень неубедительное, прямо скажем, на сегодня дело о шпионаже?
А с Иваном Голуновым убедительное было дело?
Ну там наркотики подложили.
А с Фургалом убедительное дело?
А там какие-то показания темные.
А с протестами московскими посадкой кандидатов убедительное дело? А им не надо никого убеждать. Действуют силовики. Просто в государстве, где у президента высокий уровень поддержки, высокий рейтинг, когда он побеждает на выборах, там не нужно дубинки включать. Ты и так выигрываешь. Любые выборы. Все хорошо у тебя, замечательно. А в государстве, тем более авторитарном государстве, когда у гаранта рейтинг падает, когда уже никакими честными методами выиграть в политической борьбе невозможно, то тогда роль силовиков, роль вот так сказать, владельцев этой дубинки, этого кнута, она намного выше. Поэтому просто у репрессивной машины отказали тормоза, остановить некого, потому что наша система власти построена так, что там есть разные люди, да, разные, как раньше было принято говорить, башни Кремля. И вот эта силовая составляющая и роль силовой составляющей, ну, просто кратно выросла. Потому что теперь Путину надо считаться с силовиками, потому что его власть держится на этих дубинках. Вот и все.
Мне вот кажется, что здесь задача по этому делу Ивана Сафронова еще в том, чтобы напугать всю прессу, чтобы не лезли в сферу ВПК, госбезопасности, обороны, там ничего не писали. Даже вот такой вот писатель-патриот, который пошел работать к Рогозину советником, когда накрылись 2 журналистских проекта, в которых он работал, да, вот он и то попадает под удар. Бей своих, чтобы чужие боялись.
Ну, я бы сейчас никакую конспирологию не использовал бы. Я не верю ни в какую конспирологию. Я думаю, что просто так работает наша репрессивная машина. Там люди не особо не на шаг вперед не просчитывают. Ну, как бы надо взять, сказали взять, взяли. И никто не просчитывает какие-то последствия. Ну, может быть, там они подумали, ну вот сейчас он уже не работает в газете «Ведомости Коммерсант», а он типа у Рогозина, ну кто за него вступится? Возможно, они вот так думали. Так что там вы не ищите какого-то хитрого плана.
То есть машина едет просто по людям.
Я помню, как ты мне сказал один большой чиновник. Говорит, Дим, если ты думаешь, что это было, глупость или хитро спланированная какая-то операция, даже не сомневайся, глупость. Даже если наверху сидит кто-то, кто может такую операцию спланировать, на уровне исполнения она провалится сразу. Я с этим тоже много раз сталкивался. Там никакого плана нет. Просто репрессивная машина потеряла всяческие тормоза. Нету теперь этих тормозов в виде там свободной прессы, каких-то там политиков, общественного мнения западного, которое когда-то...
Да и российского, воспринимал. В общем, как-то
да,
нет.
То есть, ну, они уже ведь, собственно, не делают мину, да, там, хорошую мину при плохой игре. Им уже не важно там как-то хитрить, они уже вот показывают, да, мы охренели, а что вы с нами сделаете, мы можем так делать. Нам плевать, что вы думаете, нам плевать на журналистов, которые напишут, нам плевать на политиков, на экономистов, на Запад, нам на все наплевать, мы можем себе позволить все, что угодно. Они перестали считаться вот с этими факторами, которые тормозили. Плюс большие возможности теперь у силовиков, которые, они вообще всех ненавидят. Силовики. Ну, и там разные люди. Там есть, кстати, нормальные, вменяемые люди. Это, там тоже есть разные у них башни. Вот. Но те, кто сегодня доминируют, они вот за силовой разгон, за кнут, за нагнетание ситуации.
Ну, потом там, слушайте, там полно же людей, которые, собственно, коррумпированы. Вот один только этот Черкалин, у которого миллиарды нашли, да? А он курировал банковскую систему от ФСБ. Вот вам неподкупная спецслужба.
ФСБ тоже есть разные мнения. Насколько мне известно. Но, к сожалению, доминирует вот эта вот стратегия силового разгона, разгрома и запугивания.
Сергей, очень коротко, а как вы поняли вот это дело Сафронова? Ошибка? Подстава?
Я так понял, что он чешский разгон сотрудник за деньги и какие-то данные давал.
Ну, вы знаете... Вы верите в официальную версию?
Ну, среди журналистов всегда вербуют. Зорге был, я напомню, великий разведчик, он тоже был журналистом.
Это совершенно... А вы за себя не боитесь? Вот вы в Карнеге работали, вас ведь тоже можно обвинить, сделать сейчас шпионом. Кто-нибудь даст показания, что вы не так с Макфолом поговорили, ему какую-нибудь бумажку написали, и посадят вас по делу 15-летней давности, а? Вы готовы уже? Корзиночку собрали?
Боюсь. И многие коллеги наши говорят о том, что ФСБшники должны более четко сказать, где граница. Потому что многие беседуют с дипломатами, и многие эти дипломаты, в том числе и на разведку работают. Там, знаете, закон очень абстрактно написан. Поэтому здесь необходимо более четко показать, за что же взяли Сафронова. Я думаю, что взяли за то, что он за деньги им передавал какую-то информацию про ВПК и про состояние.
Сергей, это мы не знаем. Мы не знаем. Но то, что Сергей Марков тоже боится, это характерно.
Я могу сказать, почему им надо бояться всем. Потому что за Сафронова вступится.
Уже вступились.
И вступились, а за вас никто. Поэтому изучайте историю 30-е годы прошлого века, и вы увидите, что как раз те, которые принимали решение о расстреле, потом были сами расстреляны. И мы, собственно, идем к этому.
Ну вот, чтобы мы не шли к этому, Дмитрий, все-таки вы, как оппозиционный политик, должны какую-то хоть перспективу позитивную нарисовать. А что людям делать-то, в конце концов? Ну что, идти на выборы, которые не совсем выборы? Идти на массовые акции протеста выйти очень трудно. В Хабаровске получилось, а в других местах, в Москве, вот видите, винтят журналистов.
Я считаю, что нужно строить большую политическую силу и коалицию. Коалиционно обязательно. Если будут выборы, надо участвовать, но не для того, чтобы там... тешить себя иллюзиями, что можно выиграть на этих выборах, а для того, чтобы использовать момент. Если это будет большая массовая акция, обязательно нужно приходить на массовую акцию. И я надеюсь, что осенью мы найдем какой-то вариант для того, чтобы все политические силы, протестные, оппозиционные, поддержали такую акцию. Потому что дальше, надо понимать, сидеть и отмалчиваться невозможно. Ну, рано или поздно за каждым придут. Поэтому очень важно сейчас всем и политическим лидерам, и просто людям перестать даже спорить. Вот у нас, когда было голосование, спорили, бойкот или голосовать. Бойкот, да какая разница? Это не стоило того, чтобы все переругались. Не стоило абсолютно. Каждый мог выбрать ту стратегию, которая ближе. У нас есть конкретный серьезный враг и проблема. И нам нужно объединяться для того, чтобы не скатывалась страна в пропасть и в какой-то тоталитаризм. То, что нужно делать. Я рассчитываю, что осенью будет массовая протестная акция. И не только в Москве, но и по стране. И нужно быть к этому готовым.
Спасибо. Я благодарю Дмитрия Гудкова. С нами был Сергей Марков. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast. Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне